Телепрограмма «На завтра». Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия посмотрел российское телевидение и ничему не удивился, хотя и обнаружил, что многое теперь наоборот. Пугачева и Галкин в числе приличных людей, знатоки из «Что, где, когда» в компании с Соловьевым и Скобеевой.
Никогда даже в мирное время не смотрел российские телеканалы. Они всегда, по крайней мере, после 90-х годов вызывали исключительно чувство отвращения. Отполированная, высокопрофессиональная и бездушная машина по выбиванию остатков извилин из мозгов. Мастерство на службе у абсолютного зла. Вот что такое российские телеканалы. И даже там, где нет напрямую политики, то она всегда есть. Например, в их эфире очень часто транслируются разного рода теории заговора. Одна другой безумнее. И иногда это вообще не касается политики. Ну, например, утонул Титаник. Версия первая. На самом деле он не утонул. Версия вторая. На самом деле это не Титаник. Это только со стороны выглядит как безобидное соревнование психов, кто окажется больше психом. Но на самом деле и тут четкий и вполне прагматичный замысел. Как убедить человека в том, что поганые империалисты вынашивают черные замыслы по поводу нашей светлой державы, хотят отобрать у нас территории, настраивают против нас соседей. А Мадлен Олбрайт и вовсе прямо сказала, что у нас слишком много богатств для одной страны. А вот так, путем многолетней дрессировки, выработать в людях определенный тип мышления, особенностью которого является предрасположенность к теориям заговоров. Если человека убедить в том, что Титаник на самом деле не утонул, а миром правят рептилии, то он легко поверит и в то, что американцы управляют украинцами для того, чтобы их руками сжить со света великую и гуманнейшую из стран. Не смотрел эти мерзкие каналы до войны, и не было причин смотреть их сейчас. Но почему-то именно сейчас вдруг захотелось посмотреть. Ну как там они у себя в особом своем суверенном шизофреническом мире? Как они поживают и как на цвете их окаменелых лиц отражается тот факт, что их страна ведет войну на уничтожение целого этноса? Причем не собирался смотреть пропагандистские программы и новости. С ними понятно, их служба и опасная трудна, и со стороны очень даже хорошо видна. А что с остальными, с безобидными, развлекательными, научно-познавательными, детскими, спортивными программами? Все ли у них хорошо? Может быть, их совесть беспокоит, или призраки семей, уничтоженных в Украине, спать не дают? Итак, вот оно, гнездо Путина фашистского разврата. Первый канал, который часто по привычке называют ОРТ. Хотя он уже давно никакой не ОРТ. Что ж, превозмогаем чувство омерзения. Надо, Вася, это твоя работа. Отнесись к этому примерно так, как сотрудник санэпидемстанции относится к своему пребыванию в помещении с крысами или тараканами. Итак, нажимаем мерзкую кнопочку. И вот оно, лучше не придумаешь, что, где, когда. Очередной сезон. Блестящие интеллектуалы, элита страны, не какое-нибудь безмозглое быдло, пасущееся на бескрайних российских просторах и мыслящее лозунгами телепропаганды. Не какой-нибудь Соловьев, бронящийся нецензурными словами в прямом эфире. Нет, это совсем другая публика. Они все понимают, не могут не понимать. Они слишком умны для того, чтобы принимать пропагандистский вздор всерьез. И вот они сидят в студии с веселыми лицами, как будто все в порядке, как будто все как надо. Ура, 5-3 в пользу знатоков. А теперь, господин Поташов, крутите барабан. Все нормально. Где, вы говорите, целые семьи похоронены под руинами? В Мариуполе? А, ну это ж так далеко от нас. Нет, мы ни в коем случае не верим в том, что украинцы фашисты. Мы просто занимаемся своими делами. В политику не вмешиваемся, никаких заявлений в пользу войны, спецоперации не делаем. Телевидение вне политики, спорт вне политики, искусство вне политики. Чувство омерзения нарастает, как девятый вал. Эти ботаники не понимают, или, скорее всего, не хотят понимать, что в море крови, которое сейчас льется в Украине, есть и их маленькая частичка. Все эти друзи, Поташовы, Козловы, им не отмыться вовек. Это рабочим и крестьянки откуда-нибудь из Кемеровской области простят, а вам нет. И когда в России рано или поздно начнется денацификация, вы с вашими изысканными манерами и интеллектуальными речами займете свои места, если не в первом ряду скамьи подсудимых, то уж совершенно точно во втором. Не могу не сказать и насчет противоположного примера. Как известно, многие российские знаменитости в знак протеста против войны покинули Россию. В большинстве случаев это было ожидаемо. Вряд ли кто-то удивился такому поступку со стороны Земфиры или Гребенщикова. Они всегда плыли против течения и встать на службы мирового зла никак не могли. Но вот кто меня искренне поразил и не скрою восхитил, это Пугачёв. Пугачева с Галкиным. Всегда очень плохо относился к этой паре, а Пугачеву считал абсолютным злом постсоветской российской сцены, которая опутала ее своими невидимыми сетями и не дает ей развиваться. Никогда не назвал ее даже Пугачевой, всегда исключительно Пугачихой. И надо же было такому случиться, что эта самая Пугачиха оказалась смелее большинства мужиков с регалиями и положением в обществе. Причем она и Галкин могли бы уехать от предстоящих бытовых неудобств, сидеть себе тихо, не светиться, переждать волну, а потом вернуться. Но нет, Галкин не скрывает своей позиции, выступает против войны в Украине и тем самым отрезает себе путь к отступлению. Чудные дела твои, Господи. Никогда бы не подумал, что доживу до такой жизни, что зауважаю Пугачеву. Прямо так и тянет назвать ее не Пугачихой, а Аллой Борисовной. Не верьте никому, что выбора нет. Выбор есть у всех и всегда. Оставаться на экране помойной ямы, причастной к геноциду, оставаться пусть даже вне политики, это уже выбор. И придет время, когда знатокам придется за это отвечать. В 30-40-е годы в Германии жил и работал выдающийся режиссер Вильгельм Фуртвенглер. Он не поддерживал нацистов, не был членом НСДАП, не делал никаких политических заявлений, ни во что не вмешивался. Сами понимаете, искусство вне политики. Ну, разве что играл на праздниках нацистов и был обласкан ими и принят в их общество. «О, привет, друг Вилли, как поживаешь?» «Да все нормально, друг Адольф, сам как?» После войны его долго таскали по судам и комиссиям по денацификации, и он чуть было не угодил под Нюрнберг. Но его спасло одно единственное. В конце 44 года он сбежал в Швейцарию. Так один правильный поступок отмывает все грехи прошлого. Однажды, оказавшись на правильной стороне, Пугачиха превращается в Аллу Борисовну. Запомните это, господин Друзь.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти.